эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья! Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня четверг, 28 мая. В студии для вас следующий час будет работать ведущий Александр Лащенко. Ко мне присоединится мой коллега Егор Устинов со свежими выпусками новостей. Ну, а расскажем мы, в частности, вот о чем. Парад Победы в июне. Зачем он Путину? Почему мне страшно? Я же мама. История матери, которая ищет солдата 5,5 лет. И сколько нужно ждать теста на COVID-19 в случае подозрения на заболевание? Разговор в студии прямого эфира минут через 12-13 будет вот о чем. Москва снова выступила категорически против получения Украины контроля над границей в Ордло до выполнения политических пунктов Минска. Об этом, в частности, заявил представитель России на переговорах в столице Беларуси Борис Грызлов. Со своей стороны, Россия продолжит проводить курс на приоритетность решения политических вопросов, подчеркнул господин Грызлов. Вот об этом поговорим, собственно. Война на Донбассе. Когда Россия отдаст Украине границу? С гостем студии, политическим экспертом, вернее, с гостем нашего эфира, если быть точным, Олегом Саакяном.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну и, как я обещал, Егор Устинов со свежим выпуском новостей.
Приветствую. Луганская область готова ко второму этапу выхода из карантина. Министерство здравоохранения опубликовало обновленные данные по областям. Ранее в Минздраве сообщали о том, что регион не готов к переходу из-за низкого показателя тестирования на COVID-19. Напомню, что решение об ослаблении или прекращении карантина принимают региональные комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций с учетом нескольких критериев. В частности, общее количество новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР-тестирований и загруженность коек в больницах. По последним данным, на Луганщине с начала карантина зафиксированы 45 случаев заражения коронавирусом без учета неподконтрольной территории. 3 новых случая заражения коронавирусом выявили в Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, все заразившиеся находятся в Мариуполе. Все они контактировали с заболевшими ранее. Напомню, с начала карантина на Донеччине подтвердили 158 случаев коронавирусной болезни. Украина на данный момент преодолела пик заболеваемости COVID-19. Об этом заявил вице-президент Национальной академии наук Анатолий Загородний. Он напомнил, что первый прогноз был обнародован 13 марта, и он оказался довольно успешным и оправдался. Загородний отметил, что Украина выходит на уменьшение количества заболевших ежедневно. По прогнозам академии, в случае, если бы карантин был введен всего на одну неделю позже, заболеваемость была бы выше в 3-4 раза. Тем временем поддерживаемые Россией вооруженные формирования 7 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрел фиксировали в районе Новотроицкого, Широкино, Старогнатовки, Маринки, Луганского, Крымского, Новолуганского. Потерь среди украинских военных нет. Группировка ДНР заявляет о якобы обстреле поселка Шахты Трудовская. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Суд в Мариуполе приговорил к 6,5 годам лишения свободы мужчину, который почти год воевал на стороне боевиков, а затем, изменив предпочтение, провел год в рядах ВСУ. Об этом сообщает офис генпрокурора. По данным ведомства, осужденный вступил в ряды одного из незаконных вооруженных формирований России в апреле 2015 года. Воевал против ВСУ в районе Минусинска, Дбальцево, Фащевки и в Старбешевском районе. Весной 2016 года, изменив свои политические предпочтения и пытаясь искупить свою вину, мужчина перешел в состав одного из подразделений ВСУ. Суд учел эти обстоятельства и активное содействие в раскрытии преступления. Укрзалезница с 1 июня возобновит движение поездов дальнего следования без плацкартных вагонов. Об этом сообщает пресс-служба компании. По данным представителя правления компании Ивана Юрика, будут курсировать поезда только с купейными и спальными вагонами. Напомню, Укрзалезница 26 мая открыла продажу билетов на первое направление по Украине после ослабления карантина. С 1 июня будут курсировать поезда по нескольким направлениям. Среди них поезда из Лисичанска, Константиновки и Мариуполя в Киев. По прогнозам синоптиков, завтра, 29 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14, днем от 24 до 26 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать слушателей громадського радіо, которое с этой минуты присоединяется к эфиру радио «Донбасс Реалі». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалі», номер которого 0800-300-403. Готовьте, друзья, ваши вопросы, реплики, возможно, по теме эфира. А тема, на самом деле, ну, едва ли не самое главное в урегулировании на Донбассе, кроме, конечно, перестать стрелять, цитирую классика, да. А когда же Россия отдаст Украине границу, собственно, и на какие? В каких условиях? Москва не отрицает, что это нужно сделать, но подчеркивает после выполнения политических аспектов минских договоренностей, тех самых выборов, формирования органов власти, я так недословно цитирую, но суть такая, вот тогда, конечно, нужно уже возвращаться к вопросу передачи границы, только после, а не до. Позиция Киева как при предыдущей власти, при президенте Петре Порошенко, так и при нынешней, несмотря на определенную риторику, которую критики считают, ну как бы, если не про российской, то весьма такой неосторожной критики Зеленского, все равно позиция Киева, по крайней мере, Министерства иностранных дел, неизменна. Сначала граница, а потом уже политические вопросы уже дорешать. И что же может убедить, скажем так, принудить Россию все-таки вернуть границу прежде всего, выполнить главное условие возобновления норм международного права на Донбассе? Будем говорить в прямом эфире минут через 8 с гостем нашим эфира, благодаря прямой связи, политическим экспертом Олегом Саакяном. И с вами буду общаться на эту тему, благодаря номеру телефона радио «Донбасс Реалия» 0800-300-403.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Пока же к иным темам. Президент России Владимир Путин назначил перенесенный с 9 мая юбилейный парад Победы к 75-летию Великой Отечественной войне в трактовке Москвы на Красной площади столицы России на 24 июня. Почему же с политической точки зрения в Кремле так стремятся провести парад как можно быстрее? Ведь, как известно, по темпам распространения коронавируса Россия сейчас на третьем месте в мире. Имеется в виду не смертность, а количество новых заболевших каждые сутки. Россия занимает третье место после США и Бразилии. Но все-таки парад хотят провести менее чем через месяц. Что же ждет Россию после карантина, если он закончится? В московской студии «Радио Свобода» мой коллега Михаил Соколов обсуждал эту тему с российским психологом, политологом, вернее даже сказать, Леонидом Гозманом.
Хорошо, Леонид Гозман с нами на связи. Леонид, добрый вечер. Что вы скажете, зачем нужен сегодня вот повтор этого сталинского парада на Красной площади?
Ну, как в том анекдоте, во-первых, это красиво, да, это приятно. Начальнику это нравится. Вот я принадлежу к тому же поколению, что Владимир Путин и Олег Сысоев, да, у меня немножко другое к этому отношение, хотя мой отец воевал тоже, да, и мы отмечали как-то этот день в семье, но, тем не менее, для меня вот уже перевешивает то, что было в последние годы, совершенно с этим праздником, вот, и я против парада вообще. Вот я, в принципе, против парада. Я за поминальные какие-то процедуры, поминальные церемонии и прочее. Но Путину это нравится. Он царь, он делает, что хочет. Но кроме того, что ему это нравится, очевидно совершенно, что все-таки он это связывает с плебисцитом вот этим, с голосованием за себя любимого до 1936 года. Вот, ему надо провести голосование побыстрее, потому что народ, в общем, немножечко звереет так потихоньку. Вот, и, в общем-то, чем рейтинги падают, и чем любые, там, о которых Блумберг писал, потом не Блумберг писал, все цифры, связанные с рейтингом президента, падают. Вот, и поэтому, если сильно это откладывать, то он может получить крупную какую-то такую неприятность. Конечно, голосование построено таким образом, что они полностью все контролируют, полностью, 100%, да, они нарисуют, что хотят. Совершенно. Мы будем голосовать просто кивая телевизору. Но на отдельных участках, в отдельных кусочках нашей страны, там, в Москве, в Питере, в Екатеринбурге, в родном городе Олега, люди могут, в общем-то, проголосовать резко против, и экзит-полы покажут, что они против, и это будет скандал, причем не только для зарубежа, ему это уже наплевать, а это будет скандал для собственной, страны. И поэтому он торопится. Но самое-то главное вот что. Вот назначение парада на 24 июня, даже если он не назначит эту историю с плебисцитом, да? Ну, что это значит? Кто-то заразится, да? Кто-то из молодых парней, которые будут участвовать в этом деле, заразится наверняка. Кто-то умрет, да? Ему наплевать. Почему ему наплевать? Потому что он такой зверь? Да нет. У него приоритеты другие. Для него люди – это расходный материал. Знаете, вот как... Ну вот есть уголь, есть сталь, есть деньги, там, золотовалютный резерв, есть люди. Какой-то ресурс дороже другого ресурса. Вот люди – невысокий ресурс. Так всегда было у нас. Понимаете, недаром так прилипла вот эта приписываемая Жукова фраза «бабы еще нарожают». Потому и прилипла. Понимаете, что это было такой политикой. И понимаете, вот когда мы смотрим со своей стороны, то нас это возмущает, мы там вообще там говорим, вот какой, какие они негодяи там, и так далее. Если посмотреть с их стороны, понимаете, то тогда все нормально. Слушайте, вы же не предъявляете претензии менеджеру, что он не ставит во главу угла своей деятельности экономию туалетной бумаги или там порошка для принтера. Ну, понятно, что просто так расходовать не надо, выбрасывать не надо, но все-таки менеджеры оценивают по другим параметрам. Да? И вот Путин себя оценивает по другим параметрам. Он не хочет, чтобы люди умирали. Ну, конечно, не хочет, я уверен. Он что, он злодей какой, что ли, зверь? Нет, он не хочет, чтобы люди умирали. Но просто парад в 1000 раз важнее человеческой жизни, понимаете? Вот в 1000 раз важнее. Вот. Это традиционное отношение к людям, которое, конечно, возможно только в авторитарной системе. Там, где люди выбирают власть, там она не может себе позволить такого хамства.
Я все-таки не очень понял, чем парад, Леонид, важнее-то. Ну, прошли, там, протопали, вот самолеты летали 9 мая, Путин на них смотрел с крыльца. И что, это сильно подняло его рейтинг в то время, когда люди умирают, болеют?
Ну, я думаю, что, во-первых, я думаю, что он уже давно оторвался от реальности, честно говоря, потому что, чтобы чувствовать эту реальность, надо с людьми каждый день, так сказать, общаться, надо чувствовать запах, понимаете, вот по дальней связи все не почувствуешь. Вот, и... Я думаю, что он думает, что да, это повышает.
Словарь. Великая Отечественная война. Термин, который впервые использовал Сталин, призывая советских граждан к сопротивлению нацистам, напавшим на Советский Союз. Позже его подхватили и развили советские деятели искусства и историки. Цель термина – показать якобы всенародное сопротивление нацистам в период с 1941 по 1945 годы. В этой версии истории, навязанной советской пропагандистской машиной, советские граждане все будто бы сражались за Отечество, в то время СССР, как это делали подданные России. Российского царя за 130 лет до этого в Отечественной войне с Наполеоном. На самом деле, никакого единого сопротивления на территории Союза во время немецко-советской войны не существовало. Для тех же воинов УПА, которые боролись за независимую Украину и с Советами, и с Вермахтом, когда поняли, что нацистам Украина не нужна. Более того, для украинцев войну начали не нацисты, а Сталин, который оккупировал Галичину, Северную Буковину и Бессарабию накануне нападения Германии на Советский Союз. Закончилась для украинцев война тоже не 9 мая 45 года. В составе армии союзников украинцы сражались со странами ОСИ до конца Второй мировой войны, 2 сентября 1945 года. Сегодня российские историки и политики говорят «Великая Отечественная война», чтобы замолчать факт того, что именно Сталин с Гитлером развязали Вторую мировую. Ведь для Запада Советы были таким же агрессором, как и Германия. В 1939 году Москва напала на Финляндию, тогда же аннексировала страны Балтии. Сегодня украинские историки используют более точный термин для этого периода Второй мировой – немецко-советская война.
Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Продолжаем эфир, друзья, радио «Донбасс Реалии». С вами ведущий Александр Лащенко. Трансляция, конечно же, продолжается с самого начала нашей программы на YouTube-канале «Радио Свобода» под названием «Война на Донбассе. Когда Россия отдаст границу?». Поводом для этого стало заявление представителя России на переговорах в Минске господина Грызлова, который подчеркнул, что сначала должны быть решены политические вопросы, потом Украина, возможно, получит контроль над границей. Будем говорить с Олегом Саакяном минут через 7, если уж быть совсем точным, в нашем прямом эфире, а пока к еще некоторым темам. Есть среди жертв войны на Донбассе особая категория. Они говорят еще меньше, чем о погибших и пленных. Это пропавшие без вести. И правда, таких людей власть не может ни помянуть на траурных мероприятиях, ни пообещать, как с заложниками, их семьям обмен. Такие семьи могут годы проводить в ожидании. Многие уже просто хотят определенности. Они истощены тем, что не знают судьбы члена семьи и не могут даже похоронить его. Но есть и те, кто настаивает, что пропавший без вести жив, даже когда государственные органы доказывают, что, увы, нет. Одна из таких вот настаивающих — это мать солдата Ядвига Лозинская. Ядвига Лозинская уверена, что ее сын все-таки жив, и приводит ему свои очень веские доказательства. Корреспондент радио «Донбасс Реалии» узнал, какие именно.
Андрей Лозинский попал в плен российских гибридных формирований 29 августа 2014 года под Старобишево. Житель Днепра Андрей Лозинский за полгода до войны закончил срочную службу в армии и побыл дома 8 месяцев. А 3 апреля 2014 года, как говорит Ядвига Лозинская, его мама, Андрею пришла повестка. Он отправился на полигон в Черкасское. Еще несколько дней мобилизированных обеспечивали едой родные. Они же вместе с волонтерами покупали палатки и постельные, форму и бронежилеты. Словом, типичная ситуация для 2014 года. На блокпост в Донецкой области Андрея со служивцами отправили через 10 дней, а 24 апреля ему исполнилось 22 года. В конце июля, по словам матери, сыну должны были дать отпуск, но отменили его и оставили в части ремонтировать технику. Ядвига Лозинская вспоминает.
Когда они уходили на ротацию, сменщикам оставили свою технику там на блокпостах. Были БМП, которые ехали, но не стреляли, а были БМП, которые стреляли, но не ехали.
Свои 3 дня отпуска солдаты получили 17 августа и снова отправились на Донбасс. Вот что говорит Лозинская.
Сейчас понимаем, что их отправили под Саур-могилу. Пока они туда дошли, то Саур-могила была уже сдана. Их вернули на Иловайск.
Последний раз Андрей выходил на связь 28 августа. Тогда уже был в разгаре Иловайский котел. На следующий день рано утром его колонна должна была выдвинуться в село Многополье, неподалеку от Иловайска. Вот что вспоминает Ядвига.
И 2 колоннами выходили на Старобишево, где в это время, а за 3 дня до этого, были окопаны танки, БМП, россияне. То есть наших просто погнали на вкопанную технику Российской Федерации.
Лозинская говорит, что с Андреем договорилась каждый день созваниваться или хотя бы отправлять сообщения. Звонков и СМС не было, поэтому 30 августа 2014 года мать начала поиски сына. По ее словам, в части никакой информации не было, Ядвиги дали комнату в штабе, и мать начала собирать информацию о пропавшем Андрее, опрашивала тех, кто воевал и вернулся из плена. Ядвига говорит, что несколько человек заявили, что ее сына расстреляли, когда взяли в плен. Их свидетельствам мать не поверила и не верит до сих пор. Говорит, эти люди ехали в разных машинах, поэтому Андрей с ними быть не мог. С подругой-таксистом Ядвига поехала в оккупированный Донецк, собирала информацию, общалась с представителями оккупационной администрации. Вот что она вспоминает.
Я ни политических каких-то там заявлений не предъявляла, что они там террористы и так дальше. Я общалась с ними как с людьми, которые могут помочь мне в этом деле.
Страшно ли было ехать матери украинского военного в Донецк? Ядвига говорит так.
А что мне страшно? Я ж мама.
Представитель оккупационной администрации Старобишева сообщил Лозинской, что всех пленных отправили в захваченное здание СБУ в Донецк. Дальше, по словам матери, удалось выяснить, что Андрея вывезли на оккупированную территорию Луганской области в район Брянки, а потом посадили за решетку в колонии номер 38 в городе Должанске. Больше никакой информации о судьбе Андрея Лозинского нет. Ядвига говорит, что последнего человека, который видел Андрея живым в плену, освободили в начале ноября 2014 года. То есть на то время ее сын был жив. Женщина уверяет, что видела сына в списках на обмен в 2014 году. В конце мая 2015 года Лозинской пришла бумага о том, что есть частичное совпадение ДНК Андрея с трупом номер 3207. Ядвига Лозинская говорит, что в управлении СБУ Запорожской области получила фото останков без одежды и заключение эксперта, что человек погиб от взрыва фугаса. По словам Лозинской, тело было захоронено 1 октября 2014 года. Лозинская говорит, что в 2016 году военные провели официальное расследование, собрали показания показания людей, которые видели Андрея Лозинского в плену живым в ноябре 2014 года. А 14 ноября 2019 года провели эксгумацию трупа 3207. Вот что вспоминает Лозинская.
В гробу оказались остатки нескольких людей и еще и разных периодов. И одежда нескольких человек с шифонами 40-х.
О ходе расследования дела Ядвига говорит так.
Оперативная съемка эксгумации потеряна. Заключение эксперта потеряно. Фотографии трупа вот того первоначального пропали.
Мы поинтересовались в Запорожском управлении СБУ об этих деталях, но ответа оттуда нет. Ядвига Лосинская уверена, что сын ее жив и в плену. На вопрос, верит ли она всегда отвечает «не верю, а знаю». В мае Лозинская собиралась ехать в Донецк, встретиться с другими матерями без вести пропавших. Вот как поясняет мать свой ход мыслей.
Наладить связь с матерями с той стороны и через них воздействовать на тех людей, которые могут быть полезны.
Олег Котенко, руководитель организации по поиску и освобождению пленных и без вести пропавших группа «Патриот», говорит, что история Андрея знакома волонтерам. По словам Котенко, группа пыталась оказать помощь Ядвиге Лозинской, когда она ездила искать сына в Донецк. Вот что сообщил нам Котенко.
Будет создано то, что мы называем волонтерским центром. Мы, естественно, и поднимаем и вопрос о без вести пропавших. Не просто, чтобы люди ходили у государства, что-то просили, а чтобы люди, которые занимаются этим процессом или хотят этим процессом заниматься, чтобы они вносили какие-то предложения. И насколько государство уже сейчас это сделать, ну, тогда уже будет дальше видно.
Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Ну и главная тема, которая касается всех, даже во время войны на Донбассе, эпидемия коронавируса. С начала этой эпидемии в Украине провели более 300 тысяч лабораторных тестов на коронавирус. Суточный рекорд был установлен 22 мая. 10,5 тысяч тестов, по данным главы Министерства здравоохранения господина Степанова. Лаборатории перегружены во всех областях страны, утверждают общественные деятели. Пациенты жалуются, что результатов так называемых ПЛР-тестов приходится ждать неделями. Подробнее о материале журналистов проекта «Радио Свобода» и «Голос Америки» в настоящее время.
У Лилии Головко диагноз лимфома Ходжкина. Это рак лимфатической системы. Два раза в неделю ей нужно делать химиотерапию. Лилия рассказывает, в период карантина в родном Ровно ей вообще отказывали в лечении. А с 5 мая в больницах ввели новые правила. Перед плановыми лечениями или операциями обязательно нужно сдать ПЦР-тест.
В понедельник я сдала тест, мне сказали, в среду утром будет результат, мы тебя выпишем, и ты пойдешь в больницу. Среда нет, четверг нет, пятница нет, никто не знает, когда будет. Я понимаю, что это уже все затягивается, у меня только начало лечения. Мой лечащий врач говорит, что мне затягивать нельзя, потому что прерывать и как-то оттягивать это все, потому что мы можем не достигнуть того эффекта, которого нужно.
Лилия результатов теста ждать не стала. Очередную химиотерапию прошла в частной клинике.
На 9-й день, уже после того, как я прокапывалась, мне позвонили и сказали, что он готов, отрицательный. Приходите, забирайте, ложите из больницы. Но уже как бы мне, во-первых, не надо. Во-вторых, как мне в отделении моем уже сказали, он недействителен. Потому что от момента забора и до момента, когда я получила результат, прошло 9 дней. В эти 9 дней я 3 раза только ходила сдавать анализ крови, потому что мне нужно после химиотерапии контролировать показатели.
О том, что результатов ПЦР-тестов приходится ждать почти месяц, пользователи соцсетей пишут часто. По данным Минздрава, в среднем в Украине проводится 5-6 тысяч ПЦР-тестов в сутки. Наталья Гунченко, замдиректора Киевского городского лабораторного центра Минздрава, говорит, количество анализов в Киеве только увеличивается, персонала не хватает.
Ми вже протягом 3 місяців працюємо щоденно, без вихідних днів. Тобто приймаємо ми щоденно з 8 до 20, без враховуючи всі святкові вихідні дні. А лабораторія працює інколи всю ніч, інколи до половини ночі. Тобто як в нас виходить по тому, як обладнання працює. Протягом останніх 3 місяців нас надходило від 800 в день до 1500 матеріалу на обстеження. Це дуже величезна кількість. Це щоденно. У нас 4 вірусолога і 2 лаборанта, які у нас в вірусологічній лабораторії, там і санітарка. Всі інші це просто допомагають.
По словам общественных деятелей, в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской областях лаборатории перегружены больше всех. Ирина Литовченко рассказывает, врачам даже не хватает расходного материала для того, чтобы сделать ПЦР-тест в нужном количестве.
Наприклад, в Чернівецькій області останнім часом вони почали просити пробірки для того, щоб робити забір на ПЦР-аналізи. Тобто не лише там можуть бути проблеми в лабораторії, що немає персоналу або немає реагентів, а може бути таке, що в лікарнях просто закінчилися ці розхідні матеріали, і вони не можуть взяти цей тест у пацієнта і передати в лабораторію.
В целом в Украине ПЦР-анализ проводят 59 лабораторий. В Центре общественного здоровья Минздрава проблемы с тестированием не отрицают. Специалист по лабораторным исследованиям Тарас Остапчук объясняет, проблемы пытаются решить. Например, в качестве эксперимента проводят тесты в лабораториях, которые исследуют качество еды.
На сьогодні проводяться тестові роботи, да, і кількість ПЛР-досліджень буде розширена. Також ще відключається інший метод досліджень, це метод імуноферментного аналізу, який буде направлений на цільові групи людей. Це метод, який більш простий, да, і він більш швидкий, але він направлений на трошки інше. Да, і тому це будуть люди, які контактні, да, особи, це буде обстежуватися медичні працівники, це буде поліція, Нацгвардія, це розгрузить у нас ПЛР-дослідження.
То есть часть населения будут проверять на наличие иммунитета коронавирусной инфекции. Таким образом можно определить, кто бессимптомно переболел, а те, кто с явными признаками заболевания, будут сдавать ПЦР-тесты. Ирина Кононенко, Максим Войтицкий. Настоящее время. Киев.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
0800-300-403, ну и да, обсуждаем тему сегодняшнего дня. На самом деле, это тема не только сегодняшнего дня, недели, месяца и всех этих более чем 6 лет войны, которая не прекращается на Донбассе, развязанной Россией же. И вот российские представители в который раз, в данный раз, представитель этой страны на переговорах в Минске, бывший спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, цитата, «Любые попытки Киева изменить минские договоренности, в том числе в части очередной, выполнение мер могут привести к непоправимым последствиям». По его словам, Россия продолжит проводить курс на приоритетность решения политических вопросов, то есть политических вопросов урегулирования на Донбассе. Господина Грызлова процитировала информагентство российское ТАСС. Ну, о чем речь? Когда Россия отдаст границы Украине? Да, это прописано в Минских соглашениях, но оценивают эти соглашения по-разному, трактуют до сих пор на уже более чем 6 лет войны, тоже по-разному. Минское соглашение, напомню, февраль 2015 года, вторые. Когда выборы сначала провести, скажем так, сформировать органы власти в результате этих выборов на Донбассе, потом подступиться, скажем так, к вопросу возвращения украинской границы Украине же, или все-таки нормы международного права восстановить, и Украина должна получить прежде всего под контроль свою границу, а потом уже дальнейшее урегулирование. Олег Саакян, политический эксперт, с нами на прямой связи. Олег, приветствую вас.
Добрый день.
Ну, никакой сенсации в этих словах Бориса Грызлова на самом деле нет. Кстати, что вот отметить у России? Сейчас можно миллионы примеров приводить. Лжи, манипуляции от распятых мальчиков до их там нету. Как нету, так и нет их на Донбассе. Кто там воюет? Где вооружение берут боевики? Ну, не знаю. Какие склады украинской армии? Черт возьми, а, извините. Более 6 лет они пользуются ими, я не знаю. Но не об этом. Вот. Но что отметить нужно у Путина и его окружения, ну, его подчиненных, последовательность в своих подходах к урегулированию, как они это считают, урегулированием на Донбассе. От самого начала. Вот политическое урегулирование, выборы, там особый статус, так называемый, тогда будем поступаться к вопросу границ. И сейчас Борис Грызлов это опять подтвердил. Но тут, как утверждают некоторые эксперты, важно другое. Если бы действительно Владимир Зеленский, сейчас никто дифирамбу ему петь не будет, и я тоже, действительно был бы пророссийским политиком на сегодняшний день, что по-прежнему очень остро, в чем очень остро обвиняет нынешнего президента Украины, то Борис бы Грызлов, конечно, бы не было бы необходимости ему это все заявлять. Было бы урегулирование, как полагается. Вы согласны с такой точкой зрения, Олег, экспертов, что Россия нервничает, скажем так, она не удовлетворена украинской позицией в Минске уже при президенте Зеленском? Или все-таки не стоит так считать, по вашему мнению?
Конечно же, она нервничает, и я согласен с вашей оценкой ситуации, поскольку доказательства этого можно еще привести. Например, впервые за все эти годы было вывернуто и показано всему миру российские паспорта, присутствующих с российской стороны граждан с оккупированных территорий Луганска и Донецка в Минском процессе. Также сейчас была принята программа годовая по сотрудничеству по дальнейшей имплементации ряда необходимых изменений для сближения со стандартами НАТО, например, те же армейские вещи. Также мы слышали заявление господина Резникова, в частности, инициативы по отношению к актуализации Крыма, возможные, и даже создание площадок. То есть по всем параметрам на сегодняшний день говорить там о пророссийскости ну точно не приходит.
Зеленского.
Ну, с другой стороны, Зеленского и его команды.
Да, его команды, конечно.
Конечно, есть еще факторы, которые сейчас Россию триггерят. Первое, это мы разобрали, это то, что из Зеленского пророссийский политик не удался. Второе, это то, что в России внутри проблемы очень серьезные. Коронавирусная ситуация, сейчас экономический кризис, причем уже российские экономисты бьют в набат, что он будет очень затяжной, поскольку 30% ВВП сейчас уже Россия потеряла и еще может потерять. А уже не говоря о том, что сейчас ситуация в Чечне может дестабилизироваться вследствие непонятной ситуации с критическим состоянием здоровья Кадырова, соответственно, это возможно противостояние разных кланов, а Путин сидит в своем бункере, соответственно, нет уверенности, что он сможет моделировать эти конфликты, а система без него не способна, и она уже, в принципе, давно привыкла к тому, что они просто отплачиваются в этом направлении и точно не действуют проактивно. А третий момент, что и не удалось расшатать Украину. Очень многие российские аналитики думали, что по окончанию зимы в Украине пойдет падение рейтингов действующей власти, и, соответственно, вот эта вот российская картинка с фашистующими молодчиками, националистами, широкими протестами, и, в общем, руиной в Украине, она станет реальностью. А получилось в точности да наоборот. Рейтинги сохранились у власти, Зеленский мигрирует, находясь в центристской позиции, в более артикулированную проукраинскую позицию, и, соответственно, наоборот, уровень напряжения в обществе не растет на этом поприще. Тем более, что и коронавирус в Украине, наоборот, общество сплотило, если посмотреть на социологию. Поэтому для России, конечно, по всем направлениям все плохо. Уже не говоря о Штатах, выходящих из договора об открытом небе, откровенно троллящих Россию тем, что даже когда будет найдена вакцина от коронавируса, что они ее России давать не будут. И это ж месседж еще к другим странам относительно сотрудничества с Россией. Уже не говоря о том, что даже фрау Меркель и так говорит, что санкции снимать нельзя, а посла России вызывают на консультации по поводу хакерских атак на Бундесрат. Ну, на Бундестаг. Соответственно, как бы для России вся ситуация усложняется, а в усложненной ситуации Россия ничто иное, кроме как агрессировать, не умеет. Поэтому и агрессирует. На дипломатическом поле и на военном. Мы видели активизации военные, сейчас так называемое приведение в боевую готовность 1-й и 2-й армейских корпусов в части Донецкой и Луганской областей. Ну, организирует режим и борется как может, создавая ощущение осажденной крепости среди своей, прежде всего, элиты, даже не среди населения, потому что российская пропаганда уже просто и некуда дальше наращивать градус ненависти.
Олег, ну это не тема нашего именно вот этого разговора. Это разве официальная информация, что Соединенные Штаты, да, там очень активно разрабатывается вакцина против COVID-19, коронавируса, сказали, что вот России не дадим. Ну, насколько на сегодня известно такого, ну, это из какого источника вы такие сведения почерпнули?
В нескольких средствах массовой информации, как неформальная информация, которая была передана, по-дипломатически проскакивала. Ну, по крайней мере, вы правы, действительно, надо здесь обозначить, что вот...
Ну, Трамп точно об этом не заявлял, согласитесь. Официальные лица США точно такого не заявляли.
Конечно, ну, понимаем, что на международной арене официально ни одно лицо... Хотя Трамп, конечно, мог бы, но в нормальном понимании дипломаты, конечно же, на это не пошли. Но, насколько известно, такая информация, скажем, передавалась как месседж. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим публичное либо подтверждение этому, либо нет в следующих действиях американской власти.
Да, возвращаемся, собственно, вот этот момент передачи границы. Вы утверждаете, Олег, что в связи с экономическим кризисом вследствие пандемии, других проблем на Северном Кавказе, позиции по Донбассу, в том числе России, Путина, ослабнут. Так я вас понимаю. Да, уже становятся более слабыми, да?
Они ослабевают, но агрессия России за это возрастает.
Вот,
соответственно,
вот.
опасность, наоборот, пропорционально растет.
Это мой следующий вопрос к вам. То, может быть, маленькая, ну, не очень маленькая, но победоносная война, ну, каким-либо образом. Ну, это же Россия умеет делать. Гибридная, там, полугибридная, зеленые какие-то... Ну, условно говорю, не зря уже в Украинах, в странах Балтии принимают законы, чтобы, ну, если появятся зеленые человечки, что там делать в целях спасения страны. Это можно сейчас исключать? Вы же прекрасно знаете заявление вот этих вот господ Пасечника, Пушилина, что вот вооруженные силы Украины, дескать, обстреливают мирное население, хотя доказательств этого не было предъявлено достоверных. И вот, возможно, даже, как это сказано было господином Пасечником, отодвинуть, да, вот эту вот линию фронта, если называть вещи своими именами. Это блеф, это желаемое, действительное желание выслужиться перед Москвой, или на самом деле это вот подготовка возможного масштабного наступления против украинских войск на Донбассе? Как вы считаете?
Я думаю, что это не подготовка масштабного наступления, это нагнетание страхов для международной общественности, поскольку мы понимаем, что европейские страны действительно не хотели бы активизации боевых действий. Это может иметь достаточно серьезные последствия для общеевропейской безопасности. И поэтому для них, прежде всего, главное, чтобы вот ситуация не выходила из-под контроля. А это более апеллирование к страхам этих европейских дипломатов. Два – это держание в тонусе собственного населения. О том, что мы можем, вот мы, если вдруг, то пойдем. Хотя, смею напомнить, что когда в прошлый раз была информация о возможной активизации боевых действий где-то год назад, то половина руководства оккупационного из Горловки быстро вывезла свои семьи и повыезжали, потому что понимали прекрасно, что при любой активизации Горловка сразу может попасть легко в кольцо. И, соответственно, там четко оценивают собственные военные возможности боевые и понимают, что Российская Федерация, даже если будет вмешиваться, то это будет ограниченное вмешательство. Потому что и российская политическая система, экономическая на сегодняшний день не вытянет войны. В российском обществе нет консенсуса относительно продолжения боевых действий. Мы видим, что доверие к власти падает. Соответственно, это не тот пик, как раньше, в 2015-2014 году, на фоне Крыма. Раз. Два. Она понимает, что украинская армия в другом совершенно состоянии и общество. Лучшего способа, как сплотить украинцев сейчас, вне зависимости от различных внутренних противостояний, там, активного меньшинства, пассивного большинства и прочих разломов, другого способа просто не существует, так как Россия может очень легко активизировать украинцев, и тогда еще больше возрастет на сегодняшний день антироссийскость и резистивность, то есть способность к обороне и защите украинского общества как такового от различных влияний, в том числе гибридных. Ну и третье, что подобная победоносная маленькая война, она просто не будет победоносной, потому что может захлебнуться под тяжестью самих боевых действий. Все-таки Блицкриг даже тогда не удался, а сейчас в сегодняшнем состоянии России, которая хуже Украины, которая лучше в состоянии, такая война точно не удастся. Тем более, что это будет сразу же усиление санкций, и это может просто-напросто сложить российскую экономику.
0800-300-403, телефон студии прямого эфира радио «Донбасс Реалии» сегодня с нашим участником, экспертом нашего эфира, политическим аналитиком Олегом Саакяном. Мы обсуждаем такую тему: война на Донбассе, когда Россия отдаст границу. Друзья, присоединяйтесь к нам, задавайте свои вопросы, высказывайте свою точку зрения по данному вопросу, скажем так. Итак, продолжаем. Значит, смотрите, Олег. Ну, понятно, ну тут не надо быть ванговать, как говорится, очевидная вещь, и не зря же я вначале это подчеркнул, что вот в чем-чем, а в этом вопросе Россия последовательна при президенте Путине. Более она последовательна только, пожалуй, по крымскому вопросу, который даже она не хочет обсуждать. А именно, вот границу Украина может получить, ну, огромная там же часть, там, сотни километров, только после того, как будет политическое урегулирование, выборы, там, особый статус и все. А вот потом, да, граница, не раньше этого. И при этом постоянно тот же Грызлов, да и Путин, все, Лавров, они действительно, Минские соглашения, ну, можно же любое соглашение трактовать как угодно, развернуть как угодно, но судя с этого текста Минских соглашений, февраля 2015 года, подписанных Порошенко, именно такая очередность. Вы с этим согласны или нет? То есть сначала политические вопросы, а потом контроль над границей. Хотя, правда, извините, прежде чем вы начнете отвечать, важный же момент — режим тишины. Он же до сих пор не установлен. Тоже ж. Вот, если опять же возвращаться к очередности. Пожалуйста, Олег.
Абсолютно верно. А первое — идет безопасность.
Да-да-да.
А до этого еще идет целый ряд вещей, которые не регламентированы в Минске. Минск — это такой себе очень шаткий даже скелет, некая рыба возможных договоренностей и плана действий. Потому что там каждый из пунктов, даже который написан, требует под собой детализации механизмов, способов контроля за их возможных наказаний, скажем, в случае невыполнения определенных санкций и так далее. Этого ничего нет. Уже не говоря о том, что там куча белых пятен. Но, например, за это время Россия в одностороннем порядке очень серьезно меняла контекст, в котором существует Минск. Например, была введена рублевая зона на первой территории. Была так называемая национализация предприятий, попросту кражи их у собственников. Были изменения образовательных программ на этих территориях, введение российской образовательной программы плюс с определенными особенностями региональными, так называемые ДНР, ЛНР, истории местной, героизации убийц Моторолы и разных прочих гили. Это изменения в структуре экономической территории, разграбление предприятий, вывоз их в Россию, оборонного сектора, предприятий больших, а которые не могли вывести, просто распилили на металлолом. То есть очень много того, что Россия сделала в одностороннем порядке за эти более 5 лет, и это не имело своего отражения в Минске. Соответственно, сегодняшний день стоит вопрос еще и того, а как же теперь вернуть это? России все надо вернуть взад для того, чтобы мы вернулись в ситуацию, когда мы можем прекратить огонь и подойти вообще к политическому решению. И тогда, действительно, к сожалению, в Минске контроль за границей стоит после того, как проведены выборы. Но там не сказано, что механизм о взятии границы вырабатывается после выборов. Механизм взятия границы точно должен быть до этого. И, соответственно, определенные компоненты по гарантиях о взятии границ тоже могут быть до этого. И, соответственно, могут быть механизмы взятия третьей стороной этой границы до выборов, для того, чтобы были гарантии взятия их под контроль после выборов. Ну, то есть, возможны разные модальности, и там поле их огромное и широкое. В любом случае, этот вопрос не регламентирован, и на него нет ответа. Он просто очерчен как определенный вопрос. Более того, Россия, когда отбрасывает безопасность, которая прописана перед политическим урегулированием, она фактически сама нарушает логику последовательности Минских договоренностей, апеллируя только к тому, что в конце указано друг за дружкой, забывая абсолютно верно как минимум о прекращении огня и разведении. А сейчас на площадке ООН Россия заявляет о том, что пока не будут сняты санкции, вообще рассчитывать на прекращение боевых действий не приходится. Извините, а где в Минске записаны санкции? То есть фактически Россия крутит договоренностями как цыган солнцем и потом пытается апеллировать к оторванным из контекста частям, которые действительно между собой завязаны в Минске. И тут надо сказать, что украинская дипломатия все-таки в той ситуации котлов, в которой мы находились, очевидно пропустила этот момент. И, конечно, очень прискорбно смотреть, когда после этого сегодня уже эта власть, находясь в позиции оппозиции, по сути...
Вы имеете в виду Порошенко, да, Олег? Порошенко.
Конечно же. Господин Порошенко, который этим процессом занимался, и внешняя политика, она в руках президента, и фактически он этим занимался и подписывал, они упустили этот момент. Я думаю, что несознательно, но там история расставит по своим местам, но в любом случае сейчас им критиковать действующую власть, это несколько лицемерно выглядит, поэтому я думаю, что тут, к сожалению, еще есть проблема внутреннего политического элитарного консенсуса относительно Минска. И тут власти сегодняшние надо очень серьезно поработать с тем, чтобы в украинском обществе было снят целый ряд страхов относительно Минска, но при этом было пояснено вообще, для чего он может использоваться. Потому что мир найти в Минске точно не удастся. Для этого в лучшем случае есть нормандский формат, который тоже требует целого ряда костылей для того, чтобы он не то что шел или ехал, хотя бы смотрел в нужном направлении. Но демонизация Минска была произведена за эти годы, конечно, безумнейшая.
0800-300-403. Присоединяются к нам слушатели и слушательницы. Здравствуйте, не забудьте представиться. И, пожалуйста, ваш вопрос, ваше мнение.
Здравствуйте, вы меня слушаете?
Да, очень внимательно. Кто вы, откуда?
Я, это Сергей Славянска.
Очень приятно, Сергей, пожалуйста.
Ну, в общем-то, размышляю о подлинных истоках этого конфликта, приходится, ну, я, по крайней мере, для себя сделал такой вывод, который мне самому не нравится, и многим, конечно, не понравится. Это, к сожалению, это и есть окончательный распад Советского Союза. То есть формальный распад, конечно, произошел давно, а теперь происходит окончательный распад Советского Союза уже по идеологическим, так сказать, признакам, поскольку, первое, Россия объявила себя правопреемницей бывшего Советского Союза. Это уже было давно, никто против этого не возражал. одной стороны. С другой стороны, у нас на Украине значительная часть наших граждан и руководство радикально отмежевывается от всего русско-советского, скажем так. Вот отсюда и происходит уже просто вот то, что началось в Крыму, и то, что происходит в Донбассе. Вот, ну, при поддержке разных, конечно, радикальных в России. А Россия, к сожалению, в этой ситуации всегда выигрывает, потому что не считаться с человеческими потерями – это традиционная история российской политики. Это, в общем, ситуация очень тупиковая. Трудно сказать даже, как из нее вообще выходить. Это сложнейший вопрос. Если никто никому не уступает, это может кончиться, к сожалению, очень плохо. Дай бог, если это будет не так.
Спасибо, это ваше мнение. Еще один слушатель, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Михаил.
Если не секрет, конечно, откуда вы?
Я в данный момент живу в Киеве, сам из Луганска.
О, тем более, интересно. Ваше мнение и вводи вопрос. Вот.
Ну, мнение и вопрос такой, я немного так в курсе того, что происходит, и то, что происходило там, и кто там у руля, ну, я имею в виду по Луганску.
Угу.
Первая очередь, самый главный фактор, это стрелки Донбасса отводят от Крыма,
угу.
от проблем с Крымом. Пока есть напряженность на Донбассе, Крым отходит на второй план, вы заметили. И второе, самое важное. Те, кто взял в руки оружие там, куда им потом будет деваться? Это два важных фактора, которых упускать отсюда нельзя. Зеленский, почему сейчас выгоден Путину? Не Порошенко, а Зеленский.
Так.
Потому что с ним можно тянуть, играть год, два, три, четыре, сколько не будет это длиться, понимаете?
Угу. Спасибо вам за ваше мнение. Сейчас, Олег, я вам предоставлю слово, уже выслушаем еще одного нашего слушателя. Слушатели, они свои ремарки высказывают. Вы, конечно, Олег, их прокомментируете. Тогда уже третьему нашему слушателю, зрителю, возможно, на YouTube-канале «Радио Свобода». Пожалуйста, предоставляю слово.
Алло.
Здравствуйте, да. Откуда вы, кто вы?
Алло, добрый день. Это Харьков, Украина родная. Вот, Олег Высокьянович, только попробуйте ответить мне конкретно. Вот вчера я задавал вопрос, как-то это самое один был, и на мой вопрос не ответили. Алло, Олег, вот
да.
Вы знаете...
Да, я вас слышу.
Да, поговорите, да.
Вот, Олег, смотри. Вот Семен Петлюра сказал, нам не так страшны русские воши, как украинские гниды. Вот скажите мне, кто у нас... Ахметов, это царь Украины, это царь, он бессменный. Кто он такой? Почему он правит всеми? Ющенко, когда это закончится? Спасибо.
Ну, спасибо. Ну, такое мнение. Ренат Леонидович к нам присоединиться не может. Ну, Олег, можете высказать. Да. Ну, понятно, не последний человек. Вот очередной вот список, вот Forbes, да. Опять Ренат Леонидович на первом месте. Там на втором Пинчук, Петр Алексеевич третий. Где-то Игорь Валерьевич подевался. Ну, наверное, Приватбанк. Банк еще не вернул, я шучу, конечно, пока еще не в тройке. Ну, по поводу, да, роли Ахметова, да, мы не юристы, но с политической точки зрения.
Ну да, там Петр Алексеевич, кстати, вернулся.
Да.
Уже сейчас, я думаю, будет сейчас серьезный холивар, потому что, на самом деле, судя по расчетам, он за время правления свое состояние увеличил вдвое. А по крайней мере, по тем подсчетам, которые были до того, 750 миллионов, а теперь у него уже 1 300 000 000.
Но поклонники Петра Алексеевича утверждают обратное, Олег, что наоборот, он там огромные суммы называет, он на армию пожертв. Ну, это интересная, но другая тема. Да, да,
но
да.
Судя по Форбсу, и себе хватило.
Ренат Леонидович.
Ренат Леонидович, и, кстати, тут вот связаны все фамилии, которые там в первой тройке и дальше даже идут. Понимаете, явление олигархата, оно этим и порочно. Но проблема еще в том, что это не просто цари, и назовем, да, там, как назвал уважаемый дозвонившийся гость. Эти люди и зависимы. Они заложники ситуации в том числе. Потому что на самом деле их состояние, их бизнес, если его вообще так можно назвать, он зависим от государственных дотаций и от возможности быть рыбой прилипалой при государственной кормушке. Он несостоятелен очень часто существовать без распиливания государственных ресурсов. И, соответственно, для них это постоянный процесс бега, чтобы стоять. Надо покупать депутатов, лоббировать интересы, держать управление за политической системой для того, чтобы получать финансовые ресурсы, для того, чтобы снова укреплять свои позиции, не теряя бразды правления от государства. Потому что если их упустить, то можно очень легко скатиться в этом списке очень-очень вниз. Тогда просто раздерут. Потому что есть новые желающие перехватить эти бразды правления. Без изменения системы, без уничтожения возможностей для олигархического капитала и нахождения точек выхода для них, становления как большого капитала, с возможными потерями для себя, в частности, в виде отчислений налогов и других, но, тем не менее, выхода из этой ситуации, она будет порочна еще очень-очень долго. В частности, вот я думаю, что мы в ближайшие годы уже увидим исход ряда этих олигархов за границу с потерей огромных денег при конвертациях, но, тем не менее, выхода просто для того, чтобы выйти из игры. Потому что это для них будет очень дорого выйти из этой игры, но они бы уже очень хотели, по крайней мере, часть из них, я думаю, ради детей как минимум. Если говорить об Зеленском, с которым можно тянуть ситуацию дальше.
Да-да-да, вот и другие вопросы, другие, вернее, ремарки, имейте возможность спрашивать слушателя, прокомментировать. Да,
смею напомнить, что тянули ситуацию до этого из Порошенко. И это не зависит от фамилии президента, Зеленский или Порошенко. Ситуация зависит от того, что Россия достаточно сильна, чтобы навязывать свою позицию, но недостаточно сильна для того, чтобы иметь возможность ее реализовать. А Украина недостаточно сильна для того, чтобы она могла проигнорировать Россию и могла свое навязывать. Ну и недостаточно слаба, скажем, на прыкрость России, чтобы и сдаться. Потому что если взять маленькие страны, куда Россия ввязывалась, с Грузией, с Молдовой, маленькие в данном случае не как оскорбление, а как мы понимаем, что и объем экономики, и объем демографических ресурсов, и территориально в целом, это страны малые, то там ситуация была для России более простой, потому что этим странам намного легче смириться с собственной позицией, когда они являются затиснутыми в геополитических тисках. А для Украины, большой страны, с большими амбициями, но с малыми возможностями объективно, мы не можем себе и признать, что мы объект, мы с этим никогда не признаемся в этом, и не признаем, и будем бороться, чтобы мы не были объектом. У нас есть претензия, оправданная, быть субъектом международной политики. Но при этом и для достаточной субъектности у нас не хватает сил и возможностей, ввиду того, что смотрим вопрос первый про господина Ахметова и других, как минимум. Потому что страны, скажем, неуспешные не из-за отсутствия ресурсов даже, а из-за отсутствия качественного управления. Ну и если говорить об Крыме и отвлекающем манёвре, к чести сегодняшнего вице-премьера и министра по реинтеграции территории, надо сказать, что они всюду пытаются применять...
Господин Резников, Резников, да? Его имеете в виду, конечно.
Да, господин Резников.
Да.
Резникова. Они всюду пытаются применять интегральный подход, и даже при переформатировании сейчас министерства выбран был не отраслевой принцип, а функциональный, где Крым и Восток Украины были неразрывно связаны между собой функционально. Например, права человека, и там есть уже внутри занимаются и Крымом, и Востоком. Но нет департамента отдельного по Крыму, отдельного по Востоку, например. И так по всем остальным темам. Точно так же, как и в повестке. Мы видим, что сегодняшняя власть не разрывает эти два вопроса. Соответственно, как минимум отвлечь внимание Востоком от Крыма полностью не удастся. Я надеюсь, что Министерство иностранных дел, которое нас в последнее время радует достаточно хорошей последовательностью своих действий, заявлений и инициатив, также, я думаю, приложит свою руку к тому, чтобы Крым не исчезал из международной повестки.
Олег, самый последний вопрос. Время наше истекает, нашего разговора. Вы из Донецка, это известный факт. Если возможен ответ, собственно, на данный вопрос, тем более короткий, может, это очень сложно сказать. Когда вы... По понятным причинам вы не можете в свой родной город поехать. По понятным, от вас независящим. Когда такая возможность может появиться, на ваш взгляд, у вас лично?
У меня лично, я думаю, не скоро, честно. Потому что даже если брать, что деоккупация может произойти в среднесрочной перспективе, то, конечно же, определенное время я еще не смогу туда поехать ввиду физической небезопасности. Либо же мне туда придется ехать с определенными предохранителями и с четким пониманием целеполагания. То есть я туда поеду только если я буду понимать, чем я там могу быть полезен. Праздно мне туда поехать будет еще достаточно длительное время небезопасно и невозможно, как и тысячам, десяткам тысяч других людей, которые сейчас работают над тем, чтобы Украина из этой российско-украинской войны вышла победителем, и мы смогли водрузить украинский флаг в Донецке, в Луганске, в Симферополе и Севастополе.
Олег Саакян был с нами. Благодарен вам, Олег. Политический аналитик, дончанин. В прямом эфире радио «Донбасс Реалии». Продолжаем программу.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
И наш обзор прессы далее.
Все 6 лет войны Украина пытается освобождать заложников, которых удерживают боевики на Донбассе. Чтобы забрать своих, Киев отдает на территорию РДЛО осужденных за терроризм или госизмену. Об этом пишет «Украинская правда». Издание отмечает, что при этом представители незаконных вооруженных формирований вносят в списки не только задержанных за проукраинскую позицию, но и вероятных местных преступников или людей, которые вообще не имеют отношения к конфликту. О боевиках и случайных людях в списках все чаще можно услышать и от родственников заложников. Они возмущены тем, что СБУ соглашается забирать всех, кого бы ни предлагали боевики. В службе безопасности говорят, что приоритетом для них является освобождение всех граждан Украины, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях. Как пишет издание, проблема формирования списка на обмен в том, что не существует критериев, по которым граждане Украины могут попадать в него. Он формируется спонтанно. Подробнее читайте в статье «Списки на обмен. Как в них попадают сообщники террористов». Жительница Бахмута из-за закрытия контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения не может вернуться домой и привести тело мужа, который умер в Донецке от тяжелой болезни. Семья обратилась к командующему операцией Объединенных сил, но получила отказ. Об этом журналистам Вильного радио рассказала дочь умершего Галина Друб. Родители Галины уехали в Донецк 9 февраля. На следующий день ее отец лег на операцию в местный онкологический центр. Он всегда славился даже в мирное время. Видимо, поэтому они туда поехали на лечение, говорит Галина. 13 мая мужчина скончался. Мать женщины вместе с телом отца пытается вернуться домой. По словам Галины, штаб ООС не пропустил их 2 раза по разным причинам. Первый раз из-за коронавируса. На второй запрос письменного ответа не было, но устно отказались в связи с обострением на линии разграничения. Матери Галины приходится снимать квартиру в Донецке. При этом в так называемой ДНР дали разрешение на выезд из РДО. Подробнее читайте на сайте вещателя. В Болгарии отметили День болгарского просвещения, культуры и славянской письменности. В частности, во всех православных храмах прославляли святых братьев Кирилла и Мефодия, которые создали кириллицу. Об этом пишет газета «Голос Украины». Тем временем, как отмечает издание, Российский культурный центр в Софии преподнес болгарам неприятный сюрприз. Очевидно, не без ведома Москвы, его работники открыли у входа в здание центра документальную выставку, посвященную Дню славянской письменности. Как отметили болгарские СМИ, ни в одном документе не упоминается о принадлежности Кирилла и Мефодия к Болгарии, ее культуре и истории. Наоборот, организаторы выставки предложили болгарам свою трактовку деятельности братьев, назвав их первыми распространителями письменности образования в России. Популярная болгарская газета «Телеграф» сделала из этого вывод, что Россия украла у страны ее гордость. Издание считает это умышленным искажением истории и отмечает, что Россия годами ведет целенаправленную политику по присвоению себе заслуги по созданию славянской азбуки, которая изначально была болгарской, и утверждает, что в исторических музеях россияне уничтожили все данные о том, что святые братья являются создателями именно болгарской азбуки.
И итоговый выпуск новостей.
Группировка ДНР сообщает о 15-м умершем человеке от коронавируса на подконтрольной ей территории Донеччины. Об этом сообщает так называемое Министерство здравоохранения. Всего, по данным группировки, в РДО выявили 469 случаев заражения коронавирусом. Напомню, что у Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что группировки ЛДНР скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в РДО. Луганская область готова ко второму этапу выхода из карантина. Министерство здравоохранения опубликовало обновленные данные по областям. Ранее в Минздраве сообщали о том, что регион не готов к переходу из-за низкого показателя тестирования на COVID-19. Напомню, что решение об ослаблении или прекращении карантина принимают региональные комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций с учетом нескольких критериев. В частности, общее количество новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР-тестирований и загруженность коек в больницах. Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе накануне обсудили вопрос беспрепятственного пересечения линии разграничения для абитуриентов. Пересечение КПВВ абитуриентами в пределах вступительной кампании определят гуманитарным основанием. Также на заседании обсудили возможность открытия новых пунктов пропуска на линии разграничения, в частности в Золотом Луганской области. Напомню, украинская делегация на переговорах накануне подчеркнула необходимость установления бессрочного и устойчивого соблюдения режима тишины. Российская делегация на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что без снятия санкций глобального прекращения огня не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь представительства Украины в ООН Олег Никуленко. Он опубликовал часть заявления России. В этом же заявлении говорится о том, что санкции также мешают предоставлять гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19. И по прогнозам синоптиков, завтра, 29 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 14, днем от 24 до 26 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали ведущие Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому», «Вильному радио». И, конечно, имеете возможность смотреть наши выпуски, в том числе и сегодняшний, конечно, на YouTube-канале «Радио Свобода» и в наших соцсетях. Вернее, на наших страницах в соцсетях. Всего доброго!
Вы слушали «Донбасс Реалии».